Так, ну знаете что, давайте все-таки, наверное, начнем, потому что Виктор Иванович в пробке сказал, что опаздывает минут на 10, но с другой стороны пробка это весь не прогнозируем. А наш коллектив уже вроде бы сформировался здесь, и кворум есть. Значит, я отхожу, значит, все формальные слова скажу. Ну, во-первых, есть такой приказ по нашему институту, который издан директором, в котором говорится, значит, провести на расширенном заседании ученого совета Института геоэкологии общественное обсуждение работы общее сейсмическое районирование территории Российской Федерации, методологии и комплект карт ОСР-97, выдвинутые на соискание государственной премии Российской Федерации в области науки и техники 2002 года и творческого вклада, да, выдвинутый, и творческого вклада авторского коллектива в составе Уломов, Кондорской, Шумилина, Имаев, Томовских, Гусев и Ващенко. Второе. Назначить ответственность за проведение общественного обсуждения директора Космологического центра Института геоэкологии Николаева Алексея Силовича. Третье. Провести общественное обсуждение вышеназванной работы 13 июня 2002 года в 14.00 в Космологическом центре КГ Николаевская, вот здесь. Так что вот мы поняли, кто мы и что нам поручено. Значит, я хочу сказать, что эту работу выполнил Институт физики Земли. Работа выполнена в рамках исследований, проведенных по программе ПЦП «Глобальные изменения природной среды и климата». Огромный коллектив творческий объединял Валентин Иванович Уломов. Ну, вот главные движущие силы этого коллектива – это как раз вот те сотрудники, которые выдвигаются на климат. Порядок такой у нас. Я подробно, значит, прочитал, как мы должны проводить наше собрание. Все очень похоже на защиту диссертации. Значит, сначала говорят общие сведения, и вот я сейчас вам об этом говорю. Затем выступление. Значит, Валентин Иванович Уломов выступит, и так, а вот наш совет уже в полном сборе. Уже 3 минуты как начали. Значит, выступает, но в отличие от защиты диссертации, там один свою представляет, а здесь один человек представляет коллективный труд. Это диссертация как бы коллективная. Дальше мы задаем вопросы, дальше идет обсуждение, высказывается мнение, затем выбираем счетную комиссию и тайно голосуем. И бюллетень выглядит, в общем, так же. Не нужно зачеркнуть. Вообще рецензенты не предполагаются, так сказать. Но считается так, что вот эти выступающие, это и есть общественные рецензенты. Но если говорить о рецензентах, о тех, кто видел работу целиком, то я видел работу целиком. И когда было представление на ученом совете Института физики Земли, то я, ну, почти в таком качестве уже выступал, и могу повторить то, а может быть, и, так сказать, в расширенном виде, что я говорил там. Так, Валентин Иванович. Сколько вы просите времени?
Минут 20-25. Как кандидатскую или как докторскую, как вы сказали?
Ну, надо решить этот вопрос. Ну, давайте полчаса.
Ну, давайте как кандидат. Как кандидат.
Ну, потому что комната есть как кандидатская.
Да.
Не успеем прочувствовать.
Чем больше, тем легче рассказывать.
Ну, конечно, да. Вот, это. Тогда, Валентин Иванович, вы начните с того, что скажите о творческом вкладе, кажется, так мы это должны знать, а лучше вас этого никто не знает. Чтобы познакомиться с творческим коллективом, а потом...
Угу. Я это сделаю, у меня предусмотрено.
Да. Как Декарт прочитал.
Можно, да? Причем в данном случае я выступаю от имени коллектива, поэтому не совсем это кандидатская или докторская диссертация, когда... Докладчик отвечает за себя лично, здесь я отвечаю за весь коллектив. Я о коллективе скажу только вот после 2-3 слайдов. Ну, все вы знаете, что сейсмическое районирование – это одна из важнейших научно-технических проблем современной сейсмологии. О практической значимости ее говорить не приходится. А что касается, да, карты, это предназначено прежде всего для осуществления сейсмостойкого строительства, для рационального землепользования, для оценки опасности, технического риска и для целого ряда задач геофизического плана, как, например, оптимизация размещения сейсмических станций и так далее. В своем выступлении я коснусь научно-методологической части этой проблемы и начну с того, что скажу, что первая карта сейсмического районирования, первая в мире карта сейсмического районирования была создана в нашей стране Георгием Петровичем Горшковым в сейсмологическом институте, который так назывался предшественник Института физики Земли, в 1937 году. И эта карта положила основу для включения карт сейсмического районирования в строительные нормы и правила. В дальнейшем каждые 10-15 лет карты сейсмического районирования пересоставлялись по мере накопления сейсмологических данных новых, совершенствования сейсмологических знаний и несколько улучшались. Но вместе с тем фрагментарно эти карты, к сожалению, изменялись гораздо чаще, практически после каждого крупного землетрясения, которое происходило в районах, указанных на этих картах как менее опасные в сейсмическом отношении. Такая участь постигла и карту, последнюю карту, карту ОСР 78 года. Вот она здесь показана. Вот она здесь показана. Начиная со Спитакского землетрясения 1988 года, практически ежегодно возникали землетрясения, интенсивность которых в эпицентральной зоне превышала на 2-3 балла номиналы, показанные на этой карте. Но это Рачинское землетрясение в Грузии 1991 года, 90-го Зайсанское землетрясение в Казахстане, в 92-м в Киргизии здесь магнитуда 7,5 в 7-бальной зоне. На территории России, в Коряке, в 5-бальной зоне, 8-бальное землетрясение Кайлинское в 1991 году. Ну и, наконец, 1995 год, это Нефтегорское землетрясение, которое вам всем известно. Можно сказать, что карта 1978 года на самом деле и не была картой общего сейсмического районирования, поскольку составлялась фрагментарно в разных республиках, различных регионах, не всегда с определенной методикой. А затем уже в Институте физики Земли в Москве все это компоновалось и сливалось вот в единую карту. Здесь покажем, внизу написаны, перечислены основные недостатки карты ОСР, которые мы вот обнаружили, работая над созданием новой. Я их зачитаю, если их были не видно. Это значит отсутствие целостной методологии выделения очаговых зон землетрясения и самого общего сейсмического районирования. Ограниченность исследуемой территории границами отдельных республик страны и регионов, как я сказал. Отсутствие единого каталога землетрясений и унифицированной базы геофизических и других баз данных. Вот нужно сказать тот каталог, который всем вам известен, «Зеленая книга» толстая, новый каталог Надежды Владимировны Шабалины, его создавала. Он вышел практически одновременно с той картой и фактически не был использован при ее создании. Пренебрежение сведениями о древних землетрясениях и палеосейсмодислокации. Представление очагов землетрясений в виде точечных источников, а не реальных протяженных очагов. Что, кстати сказать, сейчас делается в других странах мира. Не рассматривают очаги как объемы, а как точки. Использование в расчетах прямолинейных графиков повторяния землетрясений и линейного затухания сейсмического эффекта с расстояния. И совмещение на одной и той же карте данных о разных периодах повторяния сейсмических воздействий. Вот надо сказать, что все предыдущие карты 37-го года, 57-го года, 68-го года и даже 78-го года были, по сути дела, детерминистскими, поскольку не учитывали особенности сейсмического режима. И даже карта 78-го года, на которой была сделана попытка каких-то вероятностных оценок сейсмической опасности, как вы знаете, путем добавления индексов 1, 2, 3 к номиналам баллов в той или иной зоне, была сделано это было некорректно, поскольку тоже вот я потом постараюсь это показать, на одной карте нельзя показывать вот периоды повторения землетрясений разной интенсивности. Вот в связи с этим, а также с анализом других причин, нами было принято решение создавать не одну карту с индексами там или без индексов, а несколько карт, комплект карт разной степени опасности, характеризующие разный уровень сейсмической опасности. Я об этом дальше скажу. Сесил сказал, что эти работы проводились под эгидой государственной научно-технической программы «Глобальные изменения природы среди климата». Продолжались они с 91 по 97 год, и карта поэтому называется. Здесь показана блок-диаграмма методологии и последовательности тех исследований, которые были нами выполнены при создании вот этого комплекта карт. Вот. Ну, это значит концепция, тут структурно-динамические модели, это основанное на представлении о структурно-динамическом единстве геофизической среды или геологической среды и протекающих в ней сейсмических процессов. И вероятностный подход к оценкам всех параметров, по сути дела, входных и выходных при расчетах и создании карты. Значит, следующий блок – это каталог землетрясений базы данных. Он представлен такими тремя блоками: современная биодинамика, региональная сейсмичность и сильные движения. Попарно каждый вот из этих блоков создает, на основе из них создается модель. Модель очаговых зон землетрясений, то есть источников землетрясений, источников сотрясений. И модель сейсмического эффекта – это то, что на земной поверхности будет происходить, если будет работать вот такая модель такая. Затем, используя ту или иную модель, осуществляется расчет повторяемых сейсмических сотрясений, вероятностная оценка и другие расчеты, я тоже это покажу. И составляется карта сейсмического районирования. Вот здесь сейчас вы увидите фамилии нашей группы. В исследованиях по сейсмическому районированию принимали участие большое количество специалистов. Почти из 30 научно-исследовательских организаций. Российской академии наук, ее филиалов всех, вот, из стран СНГ, а также из сопредельных регионов, зарубежных. Китайцы участвуют, в частности, в создании каталога, иранцы, туркмены, ну и, естественно, все страны СНГ. Значит, на этой рисунке вы видите, значит, были созданы 5 тематических рабочих групп, название группы написано, их руководители. Значит, первая группа – это разработка методологии самой, это я и Гусев с Петропавловска-Камчатского. Унификация каталога землетрясения, Кондорский, Надежда Владимировна, здесь я принимал участие. Создание модели очаговых зон, значит, Ломов, Трифонов. Здесь, кстати, надо сказать, что Владимир Георгиевич Трифонов из Геологического института, он был в нашем коллективе, и численность коллектива была 8 человек, как и разрешается на госпремию. И документы все у нас были приняты, и ГИН его рекомендовал, и все было прекрасно. Но потом оказалось, что не разрешается дважды получать государственные премии, а у него уже была премия, и ему предложили, он любезно, конечно, написал такое заявление в комиссии, что он снимает свою кандидатуру. Ну, вот так получилось. А вклад его, конечно, большущий, я об этом тоже скажу. Следующая рабочая группа – это создание модели сейсмического эффекта. Это Гусев Александр Александрович, Петропавловск-Камчатский, и Сократ Максимилов. И, наконец, последняя группа – это создание самого комплекта карт. Здесь уже вот мы с Шумилиной этими вещами занимались. Теперь основой всех этих построений по сейсмическому районированию, конечно, служит модель очаговых зон, поскольку она положена в основу во всех последующих построений, и от нее в значительной степени зависит все остальное. Вот в создании модели очаговых зон принимали участие и регионы, и главным образом регионы именно в этих предприятиях. По европейской части Трифонов и по всей Северной Евразии я с Трифоном, значит, курировал вот эту часть. По Сибири и Майя, Якутии, Хромовский институт земной коры, Дальний Восток и Майя, Вашингтон, Гусев, Шумилин, мы картировали. Тут показан график работы каждой из этих групп, так что старались придерживаться графика, иначе бы мы все это не успели сделать. Вся работа выполнялась в ГИС-технологиях, так что все это в электронном виде. Так, что такое? Территория исследования охватывала не только Россию, естественно, а всю территорию бывшего СССР и сопредельные зарубежные регионы, как я говорю, Турция, Иран, Афганистан, Китай, Монголия и так далее, и так далее. Здесь показана карта очагов землетрясений. Вот по всей этой большой территории. Значит, этот каталог землетрясений отличается от предыдущих всех каталогов не только тем, что расширена территориально район, область исследования, но и расширен каталог в магнитудном отношении. Если тот каталог, который в 81 году был издан, назывался каталог сильных землетрясений, там самая низкая магнитуда была порядка 4,5, здесь, значит, землетрясение показано с магнитудой 3,5 и выше. Новшеством в этом каталоге было и то, что очаги больших землетрясений, начиная с магнитуды 6,8, показаны в натуральную величину, дана их ориентация в плане этих очагов и так далее, и так далее. Значит, всего каталог насчитывает около 40 тысяч событий. Ну и, как я уже сказал, значит, иранцы и все эти соседи наши были привлечены к созданию этого каталога, дальше они, естественно, уже в этом были участвовали. На основе анализа структуры сейсмичности, тектоники, геологии была произведена вот такая сейсмологическая регионализация. Границы между регионами, ну это, естественно, условные границы между регионами, показаны здесь вот светло-зеленым цветом и нужны для того, чтобы делать выборки из генетически связанных работающих сейсмогенерирующих структур. Значит, очаги землетрясений, показанные красным, в основном произошли в земной коре. Зеленым это подпоровые очаги от 70 км до 300 промежуточной глубины. Вот они здесь показаны, в Гиндукуше, в Авранче. И синим землетрясение с глубиной более 300 км. На нижнем рисунке показаны графики повторяемости землетрясений в 8 основных регионах. Если не видно дальше. Графики повторяемости, как вы знаете, они представляют собой вот по оси абсцисс отложенную магнитуду, начиная с 4 по 8,5, а по оси ординат среднегодовой поток сейсмических событий вот таких магнитуд. Как вы видите, графики повторяемости нелинейные, во всех регионах нелинейные. Линейно характеризуется только часть от маленьких землетрясений примерно до магнитуды 6. Вот эти прямые линии с углом наклона классическим 0,9. Для землетрясений с магнитудой 6,5 и выше графики прогибаются кверху, что свидетельствует о том, что эти землетрясения повторяются значительно чаще, чем это следовало бы, если бы графики интерполировались в сторону больших магнитуд в виде прямых линий, как это делалось раньше. Вот экстраполируя прямыми линиями и не учитывая более высокую частоту повторяемости, приводило также к занижению сейсмической опасности сейсмоактивных регионов. Значит, в основу модели зон возникновения очагов землетрясения положен так называемый линеаментно-доменно-фокальная модель очаговых зон. Значит, эта модель представлена на четырех масштабных уровнях. Значит, первый, самый верхний масштаб – это регион, тот или иной регион с его интегральной характеристикой сейсмического режима. Теперь структурированные зоны и три его основных структурных элемента. Это значит линеаменты, показаны вот прямыми линиями здесь, домены. Да, линеаменты, показаны прямыми линиями, это и характеризующие структуру упорядоченной сейсмичности, представляющие собой верхние кромки от плоскостей, которые аппроксимируют структурированную сейсмичность, ну, это для больших землетрясений. Все ярко выражено. Для землетрясений с магнитудой 5,5, как оказалось вот при генерализованном общем сейсмическом районировании, такую структуру у землетрясений с магнитудой меньше шестерки трудно было выделить. И все эти землетрясения объединялись вот в доменах. Такие объемные фигуры, тоже генетические тектонические отношения, квазиоднородные, которые, значит, вот представляют такой самостоятельный источник. Теперь, ну и потенциальные очаги – это наиболее опасные участки, как правило, линеаменты. Значит, вот на этом рисунке, который характеризует весь регион, вы видите график повторяемости всего региона, вот он такой. И этот график, этот поток сейсмических событий определенным образом распределяется по всем структурным элементам зон ВОЗ. Значит, землетрясение с магнитудой более 6 распределяется пропорционально длине линеаментов, соответствующих там, в зависимости от магнитуды. Землетрясение для доменов, значит, от 4 до 6, до 5,5 графиков показано, и так далее, и так далее. Вот. Так что, ну, здесь не буду рисунок объяснять, значит, вот таким образом распределяется поток сейсмических событий. Если вы в каком-то регионе возьмете вот все эти линеаменты, все эти структурные единицы и сложите, вы получите график повторяемости землетрясений в том или ином регионе. Это очень важно, потому что если делать, как это делают и сейчас за рубежом, выбирая не крупные регионы для изучения сейсмического режима, а небольшие там квазитектонически однородные провинции, как называется, возникают серьезные ошибки в оценке. Значит, на основе геофизических данных, разломной тектоники, вот все территории Северной Евразии, а также карт сейсмичности, вот эпицентр землетрясений, и активных разломов, которые делал, кстати, Трифон Вадим Георгиевич. Для всего земного шара мы с американцами с одним делали эту работу. Создана карта зон возникновения очагов землетрясений для всей территории Северной Евразии. Не очень удачно. Здесь видно? Можно? Ну, дальше не видно. Значит, здесь линиями разного цвета, красными, зелеными, синими, показаны линеаменты, генерирующие вот землетрясения тех магнитуд, как я сказал, начиная с шестерки и выше. И вся территория покрыта доменами, которые характеризуются магнитудами 5,5 и ниже. Вот. Ну и на равнинной территории, конечно, это может быть максимальная магнитудка 3,5. Но, как вы видите, вот тоже впервые исследование была покрыта вся территория бывшего СССР и сопредельных регионов, то есть и платформенные территории, по которым раньше карты сейсмического районирования не составлялись, и шельфы окраинных и внутренних морей. Вот всего линеаментов на всей этой территории насчитывается более 1000 штук, и доменов где-то около 500. Все это сделано, работа выполнена в электронном виде, в ГИС-технологиях, то есть в масштабе 2,5 миллиона исходный масштаб. И поскольку все это в ГИС-технологии, вы можете, допустим, вызвав на экран ту или иную иллюстрацию, ткнуть курсором там тот или иной линеамент, тут же получите, увидите атрибутивную таблицу, где будет показана максимальная магнитуда, частота повторяемости, длина линеамента и так далее. Точно так же, если ткнуть любой эпицентр из 40 тысяч этих эпицентров, будет показаны его координаты, магнитуды, время, когда оно произошло. Да, а в линеаментах еще это тоже я скажу, если вопросы будут, я подробнее отвечу. Линеаментные эти плоскости не обязательно все вертикальные. Значит, вертикальные они характеризуют главным образом двиговые структуры, а наклонные в ту или иную сторону, там допускались флуктуации и оценивались эти дисперсии, этих отклонений, вот, в случае сбросов и надвигов плоскости были наклонны. Ну вот эта картинка иллюстрирует следующее. Значит, нижний я уже показывал, график повторяемости землетрясений в основных регионах, а сверху показан график или встречаемости линеаментов разных максимальных магнитуд. Здесь, значит, число линеаментов разных, а здесь магнитуды. Ну вот мы видим, что эти графики напоминают очень вот тот участок, график повторяемости землетрясений, то есть они нелинейны, хотя общий наклон их тоже порядка 0,9, как и у землетрясений, что характеризует, как говорят, единую фрактальную размерность вот этих событий, ну и что в свою очередь, естественно, говорит в пользу выбранной нами модели линеаментной, что вот так вот хорошо распределяется. Теперь, чтобы более понятна была технология наших построений дальнейших, вот на этом рисунке показан один из регионов Северной Евразии, это Крым-Кавказско-Петарский регион, вот он здесь вверху виден. Значит, верхняя карта, это карта очагов землетрясений, как вы понимаете, очаги показаны здесь вот эллипсами, начиная с магнитуды 7, то есть видна их ориентация, соответствующая естественному положению. И тем самым вы видите очень хорошо структурированную среду, которая, естественно, нашла отражение в линеаментной структуре, показанной вот на этом рисунке. Здесь линеаменты толстые, чем толще линия, тем больше магнитуда. Значит, красная это вот магнитуда 8, зеленая 7,5, синяя 7, фиолетовая 6,5 и серая 6. Тут же показаны домены с маленькими магнитудами и так далее. На верхней картинке активный разлом еще представлен. Значит, для создания вот этой модели используется другой геофизический материал. У меня есть картинка, если время будет, покажу. В частности, изостатические гравитационные аномалии очень хорошо подчеркивают эту вещь. Значит, теперь, как я уже сказал, вот карта зон ВОЗ, линеаментов и доменов, она параметризуется, и каждый линеамент, каждый домен знает вот свои характеристики сейсмического режима. То есть в компьютере вы можете запустить, это будет все работать и создавать сейсмичность виртуальную, не дожидаясь там тысячелетия, можно все это прогнать довольно-таки быстро. И вот на нижнем рисунке показана эта виртуальная сейсмичность. Значит, генератором случайных чисел обыгрывается вот тот длинный каталог, который создан для всей территории Северной Евразии, в частности, вот для этого региона, разыгрывается, и на этой карте нанесены уже виртуальные гипотетические очаги землетрясений, показаны здесь в виде прямоугольников. Размеры прямоугольников, протяженности также соответствуют магнитудам, а ширина прямоугольника зависит от угла падения той или иной плоскости линеамента. Естественно, если он вертикальный, то полосочки узкие, вот как вот Северно-Талийский разлом, например, или по Волге, вот в случае Эльбурсовской территории, где надо. Сделана выборка, соответствующая примерно столетнему отрезку времени с каталога. При построении расчета, когда я тоже о них скажу, значит, делается целый ряд выборок, чтобы был материал представительный. Если популярно представить себе вот эту картинку, это как бы вот столетний интервал взят и пульверизатором брызнут на этой карте вот отрезок времени из большого каталога, соответствующего вот этому времени. Если вы будете, значит, еще брызгать раз 30, то у вас получится целый год. Теперь следующий шаг состоит в том, дальше время, что ли, да? Вы на еще смотрите. Ну, вот это понятно, да? Теперь далее. Вся территория Северной Евразии покрывалась сеткой шагом 25 на 25 километров. Вот фрагмент этой сетки показан здесь вверху. Значит, всего точек таких узлов сетки на всю территорию Северной Евразии что-то более 100 тысяч, по-моему. Ну, порядка 100 тысяч. Теперь для каждого узла сетки рассчитывается сейсмический эффект, создаваемый каждым из вот этих виртуальных потенциальных очагов землетрясений. То есть разыгрываются очаги, и каждый опрашивает. И этот очаг. Притом опрашивается не точка. Если очаг протяженный, он опрашивается как протяженный. Если на расстоянии эта сетка вблизи очага, то вы получаете не круговые изостристы, а эллиптические изостристы благодаря тому, что очаг протяженный. Точечные представления очагов не давали такой возможности. Вот, кстати, за рубежом почему-то продолжают все-таки оперировать точками и круговыми изосредствами. Значит, в каждом узле сетки, как здесь показано, накапливается гистограмма. Это повторяемость сотрясений, если это валов, отложенных по оси абсцисс, и среднегодовое число вот таких сотрясений, по отложенных по оси ординат. Вот буковка N – это частота. Если единичку на N взять, то это как бы будут периоды повторяемости тех или иных сотрясений. Затем дело обстоит, казалось бы, достаточно просто. Значит, фиксируя тот или иной период, нет, давайте так лучше, фиксируя ту или иную бальность по оси абсцисс, допустим, 7 баллов, 8 баллов, 9 баллов, мы с оси ординат компьютер снимает всю информацию о периодах повторяемости вот этих сотрясений. Во второй колонке показаны три карты как раз периодов повторяемости сотрясений семибальных, вот эта карта, восьмибальных и девятибальных сотрясений. Ну, издали не видно, значит, вот этот цвет голубой, это 11-20 лет, потом потемнее 21, 50 лет, 51, 100 лет и так далее, так далее. И вот самые светлые, это 2000 лет, 5000 лет, ну, 3000 лет на остановить. Ну, естественно, у 8 баллов уже нет такой частоты повторяемости. И здесь начинается где-то вот с 20 до 50 лет, и кто, по-моему, где-то в этом углу. А в основном, значит, это 100 лет, 200 лет периода повторяемости, вот показанные разными цветами. Ну и 9-бальные сотрясения, значит, периода повторяемости на этом нижнем карте. Значит, здесь уже 100 и 200 лет, тоже в этом уголке. Желтый цвет – это 200-500 лет и так далее, и так далее. Теперь, если на той же гистограмме, это все делается в компьютерном виде, зафиксировать периоды повторяемости, то есть отсчитывать как бы по оси ордена и спускаться вниз, смотреть, какие баллы интенсивности будут этому соответствовать, получаются карты, привычные для нас карты сейсмического районирования в баллах. И вот такие три таких карты у нас показаны. Значит, карта ОСР-97А, карта ОСР-97Б, карта ОСР-97С. Значит, эта карта соответствует 500-летнему периоду повторяемости, как мы задали. Это с 1000-летнему, это 5000-летнему. Или, как сейчас принято говорить, если говорить в терминах риска, значит, это карта как бы 10% риска в течение 50 лет, что могут вот эти значения интенсивности, которые на карте показаны, могут быть превышены. Или 90% не превышены в течение 50 лет. Здесь уже в течение 50 лет есть 5% риска возможного превышения. Или 95% не превышения. Ну и здесь, наконец, это 1% возможного превышения или 99% не превышения. Вот такие карты. Это фрагмент был. А это вот вся территория Северной Евразии. Тут точно так же, как на предыдущей карте, здесь показаны семибальные периоды семибальных сотрясений, восьмибальных сотрясений, нижняя карта девятибальных сотрясений. Вот. Ну, с этими картами еще не привыкли работать строители, но мы думаем, есть уже некие положительные такие моменты, может быть, они здесь будут сказаны, что вот сейсмический режим в таком плане тоже может быть использован более тонко, рассматривая структуру сейсмичности, чем шаг в один балл, как вот на картах обычных сейсмического районирования. Здесь показаны карты для территории России. Значит, это карта сейсмического районирования 1978 года, как вы видите. Тут же показаны вот эти промахи той карты. Показано, что она была как бы на одной карте были показаны 100-летние повторяемости, 1000-летние повторяемости, 10-тысячелетние повторяемости. А все остальные карты это рассчитаны нами уже на основе наших построений. Значит, эта карта повторяемся раз в 100 лет с риском вот, порядка 39-40% возможного превышения сейсмической интенсивности. Эта карта вы уже я показывал, значит, раз в 500 лет. Раз в 1000 лет и С карта раз в 5000 лет. Мы вообще хотели остановиться, да, а карты с повторяемостью раз в 100 лет мы сразу отказались, так как очень рискованные карты, и вы видите, что это очень бледная карта, и, конечно, она не должна использоваться в строительном деле, и от нее отказались уже давно во всем мире. Сейчас, если кто пользуется вероятностными оценками, пользуется 500-летней повторяемостью сотрясений. По заказу Минатома была построена карта на 10-тысячелетний период с риском, значит, 100% возможных причин. Вот она внизу показана. Все эти карты, как и положено, обсуждались в отделении наука о земле, в нашем институте, на комиссии Гострова и так далее, и так далее. Утверждены Академией наук Николай Павлович Лаверов, как и положено по уставу, утвердил все абсолютно карты. Ну, опубликовали мы только вот карты, эти три карты, А, Б и С. Д пока не опубликовано. Если будут деньги, то для атомщиков мы ее тоже можем сделать. Но я не стал в деталях говорить, где 9 баллов, 7 баллов, не знаю. Вот голубой это 5 баллов, голубой цвет, зеленый 6 баллов, желтый 7, 8 розовый, красный 9, здесь темный. Что-то с испугу пропало, но вот дальше написано. Ну там по тем графикам, которые я показывал, периоды повторяемости, конечно, самый активный район это Курил-Камчатская зона. Вот. На втором месте уже на территории России это Камчатская зона, юг Сибири, ну да, Северный Кавказ. Значит, эти карты, вот три карты, приняты были Госстроем в качестве рекомендаций для использования их в строительных нормах. Вот очередная редакция, сейчас делается новая редакция, но та, которая действует в строительных нормах, вот она у меня в руках, опубликована была в 2000 году, и здесь карты меленькие показаны, вот наши карты, вот мы их сделали здесь не целиком, всю Россию, поскольку и так мелко, а на три части разделили, европейская часть, Сибирь и Дальний Восток. Все вот три. Надо сказать, что мы работы вот по сейсмическому районированию участвовали еще в международной программе, которая началась в 1993 году и в 1999 закончилась, позже нашей карты. Значит, эта программа называлась «Глобальная оценка сейсмической опасности», Global Seismic Task Assessment Program. И вот та карта, которая висит на стене, она была результатом этих работ, опубликована в Америке и в Швейцарии в 1999 году. И наша карта А, 500-летней повторяемости, пересчитанная нами из баллов ускорений, потому что там все пиковых ускорений сделано, вот она целиком вошла в международную карту по глобальной оценке сейсмической опасности. Методология наша тоже получила оценку соответствующую. Ну и последнее, что я хотел сказать. Да, ну и вот что касается глобальной оценки, то вот такая книжка вышла, здесь наша методология. До этого мы публиковали 3 тома по программе «Глобальные изменения природной среды и климата», вот «Сейсмическое сохранение Северной Евразии». Наши все участники публиковали там статьи. Значит, если сравнить эти карты, наши 3 карты АБЦ, с карты 1978 года, то вы можете увидеть, как изменялись площади сотрясений 6-бальных, зеленых, 7-бальных, желтый, красный цвет или оранжевый 8-бальные сотрясения, вот темный 9-бальный. Значит, вот этот столбец, да, это в процентах общей площади территории Российской Федерации. Ну, на цифру можно не обращать внимания, тут и так видно. Значит, вот этот столбец соответствует карте 1978 года, это карта 500-летняя наша, 1000-летняя и 5000-летняя карта. Значит, мы видим, что 9-бальная зона на карте, да, карте А даже уменьшилась. Уменьшение произошло главным образом за счет Байкальской зоны, где, по нашим данным, все-таки на 78-го года карте несколько была завышена баль. Но все остальные зоны, они увеличились на всех этих картах. То есть наши исследования, наши карты показали, что сейсмическая опасность на территории России гораздо выше, чем это предполагалось вот предыдущие карты. В связи с этим, ну, в значительной степени, я думаю, в связи с этим, в этом году правительством утверждена федеральная целевая программа, которая называется «Сейсмобезопасность территории России». Такая программа впервые в истории СССР и вот в новейшей истории России появилась. Не было до этого таких программ. Вот. Эта программа будет продолжаться по 2010 год и предусматривает первый пункт предусматривает наше участие как научное техническое сопровождение наших вот этих материалов при выполнении всей программы, включает в себя разработку там инженерных всяких принципов новых, вот, паспортизацию зданий и так далее, и так далее. В общем, такая крупная, большая программа, в которой мы будем принимать активное участие. Ну, вот, пожалуй, все, что я хотел сказать. Спасибо за внимание.
Да, спасибо. Значит, вы говорили...
Как доктор?
37 минут.
А, ну,
лишь
почти.
Доктором.
Между
кандидатами. Да. Так, давайте зададим вопросы. Вопросы, а потом... Я сразу задам вопрос первый. Скажите, а какие недостатки от вашей карты? Вы там предыдущие показали. А почему нам не закончили? Вы начали с недостатков. А почему?
Да, ну это уже... Мы свои недостатки знаем. Вот.
Но мы только
да, да. Но я сначала хочу сказать достатки, пока вот... Да, ну достатки я уже говорил. Я
достатки
хочу...
мы должны сказать.
Нет, я хочу обратить ваше внимание
достатки на... Достатки
Да, я хочу обратить... Я скажу сейчас. Я хочу обратить на ваше внимание на то, что после того же, как эти карты были утверждены, вот 2 тому назад, по-моему, да, на Сахалине произошло землетрясение, в южной части Сахалина, в зоне тоже 7-бальной по той карте, с магнитудой 7 попало законно в нашу 9-бальную зону. А раньше была 7-бальная. То есть промаха вот пока одно было. Мы ждем, пожалуйста, пусть будут землетрясения.
Нет, может, методически. Да. Вообще, ну как он говорит, дальше двигается, какая будет следующая карта? Все она будет отличаться от вашей методической.
Да. Вот тоже достатки.
Экстраполировать тот последний рисунок, как там пойдет процентное.
Вот я думаю,
покрытие, так сказать,
недостатком это не от нас, конечно, зависит, а Мы против экстраполяции на большой срок вот этих наших карт, поскольку какой бы каталог мы ни имели, а он инструментальный, вы сами знаете, коротенький, как бы его ни экстраполировали, он на 5000 лет тоже это не очень порядочно, тем более 10000 лет, вот это все, конечно, некорректно. Самое корректное, это,
все было так,
наверное, 500-500-летние карты. Да. А достоинством, вот, если говорить о продолжении работ, у нас все это в электронном виде, база данных. И сейчас у нас уже есть опыт. А?
Продолжать.
Да, эти данные могут детализироваться при проведении работ по уточнению сейсмической опасности или по детальному сейсмическому районе. То есть люди, которые этим будут заниматься, уже не будут на голом месте что-то рисовать, а берут нашу структуру, как вот мы сейчас сделали как бы ствол и основные ветки дерева, да? А вот веточки поменьше, пожалуйста, проводите ДСР и рисуйте веточки поменьше. Хотите СМР, это как бы листики, вот добавляется.
Хорошо разработана линеометная доменная структура и так далее. Почему вы не вписали в какие-то крупные тектонические, сейсмо-тектонические регионы?
Вот я сказал, может, не очень ясно. Вот такая регионализация, она и в мире тоже существует. Она прежде всего необходима для выборки из каталога землетрясений тех землетрясений, которые могут принадлежать вот этому региону. То есть эти границы больше нигде не участвуют. Вот выбрали мы в этих границах поток, региональный поток сейсмических событий. А дальше все это распределяется уже по тонкой структуре линеаментов и доменов, которые есть в каждом регионе. Вот. Это только область, из которой выбирается каталог землетрясений.
Ну, все понятно. А почему нельзя было вот региона 4-4, я посмотрю, показываю.
Понятно. Но это, да. Это не, да, я понимаю, что вы говорите, это ни на что не влияет. Вот дальше, когда параметризуются домены, там действительно вот те границы, которые проведены у нас уже по структурам, в них выбираются эпицентры. В каждом домене, конечно, только его эпицентр не соответствует. Но чтобы вот большой регион выделить, кстати, занимаясь анализом, я картинку эту не взял, по-моему, сейчас могу показать. А, ну ладно, не взял. Вот. По статистике мировой, сейсмогенерирующие регионы генетически связанных структур имеют протяженность порядка 3000 километров, вот такие вот крупные. То есть это вот как было положено вот принцип оконтурения большой территории. Детализация это никак не участвует, это только выбор каталога.
Спасибо.
Пожалуйста. У меня такой вопрос. Вы не могли бы еще раз повторить, с чем связано нарушение линейности? Вот повторяемости.
Да, вот здесь, да?
Да.
Да, Виктор. Вот о том, что графики не прямолинейные, писали сейсмологи и сейсмогеологи в разных странах уже давно, еще когда карта 78 года составлялась. Даже тогда появился, вот геологи здесь, если есть, знают, появился такой термин «характеристическое землетрясение». Вот попали сейсмологи, как он выбирает, было землетрясение, те же наши хромовские Солоненко. И эти землетрясения по тем периодам повторяемости, какие определяются там аргоновым, углеродным методом, они никак не попадают на график повторяемости прямолинейной, который рисуется в основном по повторяемости сети. Все это выше. Мы, значит, набрались смелости, собрали вот этот материал и показали, что это не только вот палеосейсмодислокация, а даже крупные землетрясения, ту же Среднюю Азию взять, там Хаитское землетрясение, Чикагское землетрясение. То есть большие землетрясения происходят часто, это чаще, это видно. Вот. Так что я это объясняю себе так, очень просто. Значит, если бы была бы среда геологически однородная, не слоистая и не увеличилась плотность там, и другие параметры с глубиной, и все дробилось каким-то образом, то, наверное, это были бы прямолинейные графики повторяемости, как фрактальная структура. Но на самом деле не так. Очаги крупных землетрясений раскалывают глубины такие, где совершенно другие свойства. Маленькие очаги землетрясения расположены, допустим, на глубинах 15-20 километров, как правило, не глубоко. Вот трещит по одному закону. Большущее землетрясение происходит в другой среде. Вот я так себе объясняю. Наверное, так, неоднородная среда. И главное, не в ту сторону, не вниз выгибается, а вверх выгибается. Происходит чаще.
Это плохо,
но вот это надо учитывать. А раньше просто экстраполировали как прямой.
Если можно еще один вопрос. Владимир Иванович, мы очень важно вот на этой стадии обсуждения детальная характеристика вклада участников работы, немножко на таблице. Не могли бы еще заметить, но таблички тоже не участвуют.
Вот я говорю, очень много народу, но это ключевые фигуры, как и требуется. методология. Методология. Значит, я, кроме того, что руководил всей работой, моя идея вот этой модели. В мире таких не такие. В мире, значит, модели зон возникновения чудовищных населений основаны только на доменных представлениях. Вот рисуют они вот эти зонки, никаких протяженных структур. И вот в этой книге зарубежной, опубликованной нашу методику, мы показываем, что нельзя так делать, а нужно рассматривать большие протяженные структуры. ГУСом разработана вся инженерно-сейсмологическая часть. Он, кстати, один из ведущих, сейчас, наверное, почти номер один ведущий инженерный сейсмолог в нашей стране. Это значит эффект затухания, эффект протяженных очагов, некогерентность там, или когерентность излучения очагов. Все вот это было на нем. Значит, у него протяженные очаги землетрясений, вот мы впервые вместе с ним. Значит, у меня как геофизическое, а у него как инженерные расчеты. Значит, Владимировна, как вы знаете, это потолок землетрясений, целиком на ней, работа с огромным числом, большим коллективом, работа с архивами, вот, с сейсмограммами даже. Вот. Так, что это потолок землетрясений?
Унификации
и так далее. Там приведение к одной магнитуде, потому что разношерстный материал. Много методологических основ доработки. Но, в общем, вот каталог такой уникальный. И, кстати, по международной программе он тоже вошел и в интернете, в Цюрихе, сейчас в Швейцарии, этот каталог наш висит. Трифонов это активные разломы, как я уже сказал. Картины активных разломов он возглавлял международный коллектив большой вместе с американцем. Он отвечал за восточное, но его нет в нашем списке, за восточное полушарие, американец за западное полушарие. И вот эти активные разломы нами были использованы совместно с каталогом землетрясений и другими геофизическими данными для выделения доменов и линеометров. Кстати, домены Трифонов вместе с Шабалиным выделяют эти домены. Так. Гусев, Шумилина, как я уже сказал, значит, вся инженерная часть, все расчеты по построению, по вычислению проводили Гусев и Шумилина. Ну и построение Шумилина карты.
У нас большой коллектив работал над картами. А взяли вы 7 человек. Вот какой принцип был подбора основных исполнителей, и не были ли какие-то конфликтные ситуации?
Нет, не было конфликтных ситуаций, не было, да. И при том, вот все эти кандидатуры обсуждали же в геологическом институте в Москве, в нашем институте, в Якутии, в институте земной коры, кроме Хромосфера, в институте земной коры тоже участвовала группа большая.
Да.
Я так насчитывал, что около 200 человек в общей сложности участвовали. Но здесь ключевые фигуры, которые внесли творческий вклад, которые
владеют... Они не вызвали никаких вопросов.
Ни у кого нет, да, абсолютно нет. Нет, ни у кого не было. И до сих пор сейчас...
Все,
спасибо.
Все, Северная Евразия или только Кавказ? Ну там Северная Евразия. Меня же наоборот здесь теперь вся, да? По сейсмичности, по сути дела.
Валентин Иванович, у меня, значит, продолжение того вопроса, который сестер задал. На мой взгляд, вы совсем не ответили на его вопрос. Так как я предлагаю поставить схему этого вот, проверки. Значит, вот мы, скажем, Северный Сахалин,
вопрос давайте.
Вопрос будет сейчас потом. Вопрос. Вот, и за 50 лет не произошло там ничего.
Проживи еще 50 лет.
Вот, нет, значит, через 50 лет можно было проверить ваш карту. Хорошо, на работу или нет? Согласны с
такой? Я согласен, что карты будут проверяться временем. Сейчас я сказал, что на Сахалине землетрясение 7 магнитуды попало куда надо.
Вам хорошо, а вот
там, где произошло. Там...
Если вы завысите карту, это же плохо,
правда? Ну, Александр, сколько перевода прошло?
Пять лет.
Вот те фамилии в списке, которые вы видели, да, тот же Сахалин, Иващенко, замдиректор Института морской геологии и геофизики, он, в общем, ведущий сейсмолог в стране, один из ведущих. Значит, я, как руководитель, допустим, идеологии тех же зон ВОЗ, никого не заставлял. Мы тоже критически только к этому относились. Они вот рисовали то и то, мы это все обсуждали, что это принимают. Конечно, это не истина в последней инстанции. Может
нет,
быть, и что-то другое.
Такой, если сейчас 50 лет, там ничего не произойдет, там же... Согласны, что...
Нет, конечно. Нет, вообще,
оценка. Есть вероятностная оценка, что в течение 50 лет... В течение 50 лет... Да, с вероятностью 10%, 90% должно быть превышено. Ну, может быть превышено. А, ну, есть не превышение. Есть не превышение. Я вам другую хитрость скажу. Это тоже, конечно... Вот, когда это все было на одной карте, да, там, конечно, сейсмологи рисковали значительно больше, чем мы сейчас рискуем составить эту карту, раз степень риска. Вот промажет первое. Скажем, хорошо, значит, повторяемость вот такая как-то. Ну, это я уже лукавлю, но, во всяком случае, вот по предыдущей карте, когда произошли это спитак с этим тенью, я помню, как Виктор Иванович бегал. Мы, кстати, в Ашхабаде были в это время, да, когда оно произошло. И говорит, вот надо было здесь учесть повторяемость более высокую, чем была по карте. Ну что это? Вот у нас здесь на все случаи жизни.
Да, пожалуйста.
Ну, мы поддерживаем вас. Некоторые специалисты полагают, что вероятностные подходы хороши, конечно. Надо было бы учитывать максимально возможную интенсивность сотрясений в данном месте, для того, чтобы вы пользуетесь. Можно извлечь такой материал?
В общем, с увеличением периода повторяемости, который мы используем вот по представлению этих карт, карты как бы уже в детерминистские превращаются. Понимаете, вот тот да, приближается асимптотически к детерминистской карте.
Раз в 10 тысяч лет, то вы считаете, то же самое, что...
Ну, это, по сути дела, что уже выше этого не должно быть. Хотя я еще раз говорю, что... Да, максимальная возможность. Но вместе с тем я еще раз хочу повторить, что поскольку каталог длинный-не длинный, мы уж старались сделать, он все равно маленький, для того, чтобы экстраполировать такие большие отрезки. Лет через 100 кто-то будет делать следующий карт, у них данных будет уже больше.
Спасибо. Еще вопрос?
Вопрос понятен. Вот наши все построения, по сути дела, старались учитывать тот или иной разброс тех или иных параметров, которые мы использовали, если я правильно вас понял. Допустим, каталог землетрясений, да? Есть даже в атрибутивной таблице графы, точность определения координат, точность определения глубины, точность определения того-то, того-то. При моделировании тех или иных плоскостей, вот, линеаментных структур, тоже рассматривается возможность, допустим, флуктуации на плюс-минус 20 градусов туда-сюда. И вот такие оценочные работы проводились. Мы поначалу, даже вот учитывая все эти вещи, хотели построить результирующие карты не через целый балл, как вот принято сейчас, а через десятой доли балла. Ну и вот можно показать, что, допустим, по крайней мере, через четверть балла можно сейчас проводить вот наши все погрешности, которые мы оценивали, они соответствуют не одному баллу, как вот сейчас прыгают такими большими баллами, а гораздо тоньше. То есть можно использовать...
Небольшие карты, а в каких-то ее...
Ну, конечно, неравномерно может быть, да. Где-то там реже надежно, но менее надежно больше.
Потому что средств массовой информации дает прогноз, что через несколько недель будет
население.
То же самое и средства. Вот я хочу
Спасибо. Вот недели две тому назад Алексей Всеволодович выступал по телевизору где-то за полуночи и отвечал на вопросы вот на такие, какие вы задали. А?
Для полуночников.
Для полуночников была передача в связи с тем, что на Таманском полуострове грязевые вулканы активизировали. В общем, проблема прогноза времени возникновения землетрясения в краткосрочном плане, как это вот мыслят и журналисты, и все, она не решена и очень далека от своего решения. Что касается долгосрочного плана, то это, по сути дела, сейсмический режим. И, допустим, я могу сказать, вот имея, если зная с той или иной достоверностью тот или иной график, я скажу вам, и у нас, кстати, вот получилось это ашхабадское землетрясение, что во всем вот этом регионе, Крым-Кавказ, Капитанской зоны, назрело время возникновения землетрясений с магнитудой 7,5. Вот. Но произойдет оно сегодня, завтра или через 5 лет, мы сказать не можем. То есть долгосрочный прогноз в этом плане, в общем-то, конечно, идет где-то впереди. Но он не устраивает строителей, не устраивает людей. А имеет только вот такое научное значение. Я думаю, что в недалеком будущем карты сейсмического районирования могут быть карты динамического сейсмического районирования. То есть на них будет не просто сфотографировано, вот как мы сейчас сделали, обстановка на всей территории, а с учетом вот того, что было и может быть, будут показаны отдельные пятна более опасные. Это можно делать. Мы сейчас просто на это не решили. Хотя считаем, что вот весь регион, в нем знаем, как часто происходят большие землетрясения.
То есть нельзя?
Нельзя, да. В долгосрочном плане в большом регионе можно говорить, потому что...
Так, еще вопрос. Вроде как без всякой вопросы, да? Так, переходим к обсуждению.
Спасибо.
Антон Игоревич, может, вы первый, поскольку вы второй? Я второй.
Хотелось бы, безусловно, поддержать эту работу, потому что мы все хорошо знаем цель этой работы, знаем, сколько она внесла практическую значимость. Но я хочу сказать, что вот для оценки особо ответственных объектов эта работа имеет двоякое значение. Во-первых, это разработка методологии оценки сейсмической опасности, а во-вторых, показ, что сейсмическая опасность для нашей страны значительно больше, чем представлялось раньше. Кстати, в СССР-78 мы практически нигде не могли проводить работу в сейсмических условиях, определения расчетных воздействий, потому что действующие системы меньше 6 баллов вообще ничего делать не надо. Потому что 6 баллов она значительно меньше. То есть больших достоинств вот этой работы, я считаю, то, что показано, что уровень сейсмической опасности особенно и очень высок, и это дает нам право выполнять работы по уточнению сейсмических условий для любых крупных. РПСР масштаба 2,5 какой-то высокой точности, которая применима для конкретных расчетов, здесь не трудно. Но тем не менее, вот общая идеология и нацеливание работ на определенные районы дает нам право дальнейших уточнять эту работу, уточнять эти карты и более обоснованно прикидываться с поступившим. Поэтому я высоко от имени нашего Министерства Минтопленэрго оцениваю эту работу, безусловно, поддерживаю и считаю, что весь коллектив авторов, безусловно, заслуживает
обсуждения. Коллеги, я представляю здесь то направление деятельности, которое связано с использованием результатов. Результаты выдвигаемой работы, строительным проектированием, строительным нормированием. Мы что-то устроили по космосотным средствам, описанный отзыв, сделанный тщательно, направили туда положенный, отзыв положительный. Я очень коротко изложу основные моменты, которые в этом отзыве отрезонтируют разработку, практику, методологию, которую сегодня мы говорим, реванш сейсмического картирования, комплекта из нескольких вероятностных карт вместо одной карты, которая поменялась раньше. Новый этап и значительный шаг приближения к оптимальному проектированию, оптимизации затрат на сейсмические мероприятия при обеспечении надлежащих сейсмической надежности сооружений. Это не только научное достижение, но это и значительный практический народно-хозяйственный результат. Владимир Иванович сказал, что Гастроль очень быстро откликнулся на появление новых карт и устроил утверждение эти три карты как элемент строительного проектирования, как элемент строительных нов. Ни в одной стране нет. Везде используется пока одна карта. Хотя потребность в нескольких картах, в разных картах, которые отвечали бы разные вероятности повторения землетрясения, расчетных землетрясений, несомненно, это всем. Дело в том, что в мире, в строительной науке сейчас весьма сильна тенденция к переходу на новую методологию проектирования, которая основана на концепции, которая по-английски звучит performance-based design. Это означает проектирование сооружения таким образом, что методами проектирования предусматривать во время проектирования, диктовать сооружение, каким этому сооружению, в каком состоянии ему оставаться, ему находиться после землетрясения той или иной интенсивности, которая происходит с той или иной вероятностью. И для этого нужны как раз несколько различные карты вероятности интенсивности, сделаны в данной работе. По существу идеи эти были высказаны когда-то еще в 70-е годы в работах Пенесборга, в наших работах СНИСКО. Это идея оптимального проектирования сейсмостойкого строительства. Теперь к этой мысли в общем, пришли специалисты везде. И появление набора карт создает условия для перехода к новой концепции проектирования. Честно говоря, эти возможности нескольких карт мне лично кажутся еще более важными, чем предписывание сооружения, чем применение к сооружениям разной ответственности разных карт. У нас тоже здесь кушали на эту тему. Это как раз можно было бы сделать с помощью обычных коэффициентов ответственности, как мы до сих пор и сделали. Я сегодня принес, кстати говоря, страничку из статьи Гусева на эту тему, показал Александр Иванович. Это тоже придерживается, как и я, с точки зрения, я не знал об этом, я не прочитал бы на днях эту статью. Это, мне кажется, более ясно. Тем более, что часто пока еще на картах А, Б и С оказывается, что сейсмическая интенсивность показана одна и та же. Может, это частично и наша вина, специалистов, которые составляли сейсмические задания, что мы выбрали интервалы, повторяемых 500 лет и 1000 лет, и 5000, потому что 500 и 1000 лет очень близки друг к другу с точки зрения сейсмики и с точки зрения надежных сооружений. Часто получается на картах А и Б, которые формально предписаны пользоваться для сооружения разной ответственности, получается одна и та же сейсмическая интенсивность, а коэффициенты ответственности исчезли из норм.
Конфигурация сейчас меняется из этого.
Первый давлин получился немножечко некоторым комком. Здесь нужно подчеркнуть еще один весьма важный аспект. Наличие нескольких карт для одного и того же места, одного и того же города позволяет более точно оценить сейсмическую опасность. Владимир Иванович тоже касался этого вопроса. Можно говорить об полубаллах и таких более тонких оценках интенсивности. Вот, например, для одного города на трех картах есть такие случаи. Например, на картах А, Б и С на этих картах показана одна и та же интенсивность. А для другого города, скажем, на картах А, Б и С показано 7, 8, 9. Для другого города 7, 7, 7. А получается по нашей методологии, что применяется и там, и там одна и та же интенсивность, отличающая семерку. Я скажу, что это неправильно. Ясно, что сейсмическая опасность, выражаясь в узкоспециальном технологическом смысле, сейсмический риск отличный в этих городах. Но если пользоваться только одной картой, например, картой А, то получается, что расчетная сейсмичность в обоих случаях одинаковая. А вот имея три карты, мы можем более точно оценить сейсмический риск. И что мы сейчас и обсуждаем при подготовке новой редакции СНИП, хотя обсуждаем в процессе очень активных боевых действий. Вот. Не все разделяют такой подход. Это, Владимир Иванович, моему большому удовольствию поддерживает такой подход. Вот сколько теоретических и практических выходов дает появление новых сейсмических карт. Мне кажется, что по научному уровню эта новая методология, эти новые карты отвечают самым высоким мировым стандартам. Учитывая это, а также практические выходы, о которых я только частично сказал, можно утверждать, что появление этой работы, что это, в этой работе удовлетворяются все требования, которые предъявляются всем работам, что выдвигаются на соискание государственной премии. Мои коллеги и я поддерживаю движение. Спасибо.
Спасибо большое. Формальный отзыв имеется. Позвольте мне его не зачитывать. Отзыв положительный. Полное Валентин Иванович. Хотел бы в дополнение к этому официальному что иногда мы слышим, что мы скажем Б, какой-то излишний дизайн для проектирования сооружения практически. Мной лично Англия. Ведь наша задача заключается совсем не только в том, чтобы обеспечить сейсмостойкость на карте сейсмического района. А если бы у нас в стране была не сейсмостойкость, это вот один пункт действительно в этом пункте как очень большую излишнюю. Но дело в том, что нам надо обеспечить сейсмостойкость объектов не в одном населенном, а в очень большом количестве населенных. Это может быть система атомных станций, расположенных в разных транспорт и еще какая-то. Но эти системы под действием разных природных воздействий. Более-менее одинаковых по последствиям. Таких как скотина, таких как, скажем, наводнение, паводки и так далее. Так вот, если мы посмотрим, как проектировать, скажем, на те же паводки, те же сооружения гидротехнические, то да, в каждом конкретном створе вероятность превышения паводка может быть несколько сот. Казалось бы, это достаточно. Но поскольку таких сооружений на пересечении с ветром сотни, то в действительности каждый год происходят аварийные ситуации где-то. И наша задача, чтобы они не происходили нигде практически, или происходили крайне редко. По всей системе, не по одному. Поэтому, если мы будем брать в основу проектирования всех сооружений на территории нашей большой страны, карту с вероятностью, скажем, даже 500 лет, это не обеспечивает надежность системы. Почему, значит, поддерживаем? Это считаем совсем не так. Дело не только в том, что повысились охваты, скажем, карты Б, и повысились интенсивности, ожидаемость интенсивности. Поэтому, естественно, у практиков возникали большие сомнения, чисто экономические. Я хотел бы сказать, что по нашему опыту транспортного строительства, акция таких тупиковых при использовании этой карты, как при проектировании, так и при реконструкции тех крупных объектов, которые были в свое время, скажем, на 7 баллов рассчитаны, теперь надо на 9 считать. Значит, это все преодолимо. Преодолимо с разумными затратами экономическими. Но при одном, так сказать, существенном дополнении. Того, что введены вот эти новые карты ОСР, образовался совершенно очевидно разрыв, существенный разрыв между картами ОСР и последующими переделами вот до тех мероприятий. Разрыв между ОСР и, значит, детальным районированием или уточнением сейсмичности, соответствующим микрорайонированием, конструктивными и расчетами. Наша задача заключается, на мой взгляд, главным образом сейчас в том, чтобы привести в соответствие вот эти явно отставшие, явно устаревшие разделы нормировать, подтянуть их к той блестящей работе, которую сделала специалисты Земли по общему сейсмическому. Если вот в явочном порядке, конечно, поскольку мы работаем, эти коррективы вводить, как на стадии уточнения исходной сейсмичности, так и именно на микрорайонировании. Здесь очень большие резервы. И то, что мы, значит, правильно, Валентин Иванович и его, значит, группа вот это оставили на ОСР, так ни к каким неприятностям с точки зрения экономики не приведет, если мы из этого, который у нас сегодня есть, в частности, в стадии сейсмического микрорайонирования. Поэтому, значит, они считают, что представляемая работа имеет какие-то существенные в этом плане, а наоборот, в качестве ее достоинства можно отметить и то, что она появлением своим заставляет нас активно вытягивать на тот же высокий уровень все остальные, значит, этапы. Все остальные этапы. И красиво, кстати говоря, в этом случае, никаких одинаковых баллов не получится на картах. Не получится, если мы подойдем к этому делу так, что разные сооружения нам надо проектировать, исходя не из баллов, а исходя из заданной надежности, требуемой надежности. Вот нам надо одни сооружения проектировать, исходя из вероятность превышения там, ну, допустим, 90%, другие 90%. Если поставить задачу так, то никаких одинаковых воздействий не получается. Надо при этом вводить корректирующие коэффициенты к исходным параметрам колебаний там, до 9 баллов. И вот эта система корректирующих множеств, она давно назрела по учету сейсмического режима, по учету местных грунтовых условий, так и других, по учету даже модельеров и местных. Об этом, мне кажется, нужно думать обязательно.
Уважаемые коллеги, я начну с того, что я просто по своей научной новизне, вот мне как представителю
тех организаций и того научного направления, которое занимается вот взрывной сейсмикой. Сейсмика – это супер большой взрыв. Значит, вот эта идеология, которая сейчас представлена, она совершенно четко попадает в ту систему взглядов, в ту идеологию, которой мы вынуждены были прийти. Я еще подчеркиваю, не потому что мы умнее, а потому что мы были вынуждены прийти именно статистическому, проявляется не столько за счет источника, хотя они имеют место, сколько за счет трассы распространения. Владимир Иванович, мы с вашим институтом начинали работать. Михаил Александрович Садовский был у нас научным руководителем. И с вашим спецсектором, который сейчас трансформировался в Институт динамики геосфер, продолжаем работать. Правда, они от этих моментов ушли, поскольку считают, что Мавр сделал свое дело, и он может уйти, вручив это дело все нашим институтам Министерства обороны. Я думаю, что вот те противоречия, которые вот как будто бы кажутся на первый взгляд есть между той исходной платформой по воздействию, которую дает вот эти все представления, нашим конкретным, реальным расчетом, так сказать, как уникальных сооружений, и так особенно массовых сооружений, что самое главное. Вот, например, у нас в Министерстве обороны по отношению к уникальному сооружению, ну, нет вопросов. Тут нет у нас проблемы, поскольку у нас совсем ваши сильные движения мы считаем самыми слабыми, которые у нас могут иметь место в расчетной ситуации. А вот с точки зрения массовой застройки, практический аспект вот всего, всей той работы, и надо отдать должное, что Гастрой, ну, совершенно, так сказать, преобразился и отошел от той консервативной, такой жесткой позиции практического неприятия многих моментов. Это ж было. Значит, мы сейчас, вот все эти материалы нам дают возможность сделать сценарий. Сценарий, так сказать, и оценивать, будем говорить, боевую устойчивость наших, ну не объектов, а различных группировок. Поскольку инфраструктура, она является важнейшим компонентом боевой устойчивости, боевой эффективности войск. Я не знаю, почему не направили нам на отзыв вашу работу, но я со всей, как говорится, убежденностью, со всей ответственностью заявляю, что эта работа, как говорят, очень нужная, полезная, обладает исключительной научной новизной. И, в общем, я позволю себе шутливое завершение, что Валентин Иванович, как та героиня, которая обладала тайной трех карт, она дала их нам. Спасибо вам.
Она выпала на последней карте.
Это верно, блин. Не, а мы...
Она не додала одной карты.
Представьте, а мы шутили так 12 лет тому назад в этом зале. Говорит, три карты, а Германа всего. Он имел в виду Герман Сергеевич, Петропёв. Даже такая шутка у нас была. Три карты, а Герман уж полностью влезет.
Первый вопрос. Еще работники берут. В порядке реакции.
Коллеги, хотел бы обратить ваше внимание на одну немаловажную деталь, о которой почему-то здесь никто не говорил. Карту общего сейсмического районирования 78 в этой карте у нас было 7% территории России. Если взять карту ОСР 97 года, скажем, С, у нас сейсмоопасность стала около 60% территории России. Это получается, что благодаря работе Валентина Ивановича и его группы вот вся наша жизнь, она стала опасной в сейсмическом отношении больше, чем в два раза. Но несмотря на это, я все-таки призываю вас всех голосовать за вот эту работу.
Не пугайтесь.
Потому что работа действительно великолепная. Об этом здесь очень много хорошо говорилось. Но хотел бы подчеркнуть некоторые моменты, которые, ну, скажем, меня лично касаются. Ну, во-первых, это в этой карте заложена совершенно новая методология. Это методология вероятностно детерминированной оценки негативных санкций. Во-вторых, Валентин Иванович, он как-то показал только вот эту частичку айсберга, он видел этих самых карт. А на самом деле, если там покопаться, там по ним, там оказывается, что вот для каждого города, и даже там, думаю, да, по крайней мере, до 10-15 поселений, очень можно узнать конкретную сейсмичность, то есть повторяемость землетрясений 7, 8, 9 баллов. Это же у вас все лежит.
Да, и вот они нарисованы. Нет.
Ну, вот не совсем так, а то можно конкретно, вплоть до года вообще взять, снять эту информацию. И в-третьих, вот здесь я, Моисеевич, говорил, она сразу стала как бы продолжением основного СНИПа по стойкому строительству. Но на самом деле вот эта карта, она заставляет сейчас пересмотреть методику проектирования сейсмостойких сооружений. То есть она подталкивает к переходу от теории надежности, детерминированной надежности, к оценке сейсмостойкости на основе концепции допустимого уровня риска, что, в принципе, и возможно. И тогда происходит очень нормальный уже вероятностный проектирование. И, естественно, вот эта карта и вот эти три карты, они являются основой для дальнейшего естественного хода вперед, то есть для составления карт сейсмического риска. Сейсмического риска самого и сейсмического риска экономического. Валентин Иванович, очень хочется с вами поработать вместе вот над этой картой. Я давно вам предлагал, давайте сделаем вообще.
Ну, уже что-то мы делаем, там цунами.
Давайте закажем вообще, как индивидуально сейсмического риска. Потому что еще раз повторю, вот уже такую карту стали составлять в МЧС, и я примерно знаком с идеологией составления этой карты. И вот я сейчас лишний раз убеждаю, что вот без Академии наук объединение многих коллективов, именно РАН, сейсмологов, инженер-геологов, запросто нет строителей, вот такую карту никто не построит в ближайшее время, потому что это, в общем-то, дело наше. Поэтому успехов вам!
Спасибо, с удовольствием сотрудничаем.
Держим эту карту. Не просто так поделать слова, но карты эти включили сейчас в этом году со смыслом норм проекта атомной станции. 2001 год, которой здесь нет, включили как обязательное использование. Дело в том, что потребность в разработке таких трехуровневых карт была заложена еще в норме проектирования станции, даже во временной норме. В 1977 году еще была заложена. У нас принималось, с одной стороны, обеспечение безопасности атомной станции, с другой стороны, обеспечение потребностей в энергии и тепла. Как бы два уровня. У нас еще будет третья категория, которая просто на, как обычное здание сооружения проектируется. Фактически потребность в этих трех картах у нас была еще в то время заложена, в следующем году. И мы, в общем-то, выходили из той ситуации, у нас была одна карта, введение системы коэффициентов, которую заявил Яков Моисеевич. Может пользоваться одной картой и вводить там различные поражающие коэффициенты. Мы таким образом действовали с 1977 года, наконец-то дождались таких карт, которые могут служить основой, в общем-то, дальнейшие оценки решения опасности таких особых объектов к атомной станции. Но я должен сказать, что мы говорили, какие-то недостатки, конечно, есть на этих картах, в общем-то, как и в любой другой карте, которая имеет общий такой характер. Это нормально, в общем-то, потому что нельзя объять необъятные в картах общего районирования и решить детальные все проблемы безопасности. И поэтому, конечно, допустим, пользуясь этой картой как основой для предметной оценки опасности любого объекта, мы там планируем работы по детальному районированию района, в масштабе 500 тысяч пунктов ближнего района, в масштабе 50 тысяч, и площадки с физическим микронем в масштабе 5-10 тысяч. То есть мы там проводим уже целый ряд работ, детализируем эти работы, но основу получили, достаточно надежную основу. Поэтому, допустим, все-таки, какова надежность? Конечно, допустим, 10 тысяч лет – это, по сути, максимум тот, который мы, допустим, всегда при проведении работы, на который мы выходили сами, делать геологические. Вот. И та вот методология, которая была заложена в этих картах, нами сейчас широко используется, в принципе, и при проведении детальных работ. Потому что у нас большой атомная станция для платформы, и там в основном, конечно, положена химическая опасность. Есть химические активные зоны, потенциальные зоны ВОЗ, значит, мы их выявляем на разных масштабных уровнях, но более детально. Если у вас домен, то мы там еще структурируем более мелкого порядка структуры, выделяем там, и уже их оцениваем, и, так сказать, обеспечиваем размещение площадки для холодного блока и так далее. Мы делаем тот шаг в дальнейшем развитии тех работ, которые мы делаем. Поэтому еще хорошая основа для посмотрения дальнейших работ. Поддерживаем эту работу и просто включили даже уже в ноги.
Спасибо. Свой отзыв уже представили, так что я не буду повторяться. Хотелось бы сказать, что действительно выполнена очень серьезная, грандиозная, я бы сказал, работа, особенно учитывая то время, в котором мы живем. За вот этот период столь обобщающего и глубокого применения этих карт сейчас вызывает целый ряд вопросов уже к нормативным документам, связанных непосредственно со строительством. В частности, поскольку СНИП действующий в недостаточной степени, учитывая те информационные возможности, которые дают карты, эти карты, значит, сейчас идет активная модернизация этого СНИПа для того, чтобы получать более эффективные решения непосредственно для проектирования сельскохозяйственных строений. Кроме того, здесь есть еще одна проблема, о которой тоже не говорилось, и которая порождается в частности и наличием этой карты. Необходимо срочно модернизировать шкалу сейсмичности, потому что карта сделана в идеологии балла, а переход от балла к количественным характеристикам идет через шкалу. Шкала у нас старая, и накопившийся материал показывает, что те переходы от балла к ускорениям, они во многом уже устарели. Поэтому ГОСТРОЙ, в частности, обращался и в Академию наук, чтобы ускорить работу по выпуску новой сейсмической шкалы, поскольку здесь заложено пока МСК-64. Ну и еще вот тоже из пожеланий к развитию подобной карты. Конечно, хорошо бы, чтобы она в будущем, следующая редакция была сделана уже в ускорениях, основанных на тех записях, которые, надо полагать, будут получаться. Потому что переход от балла формальный к ускорению, но он не очень хорош по своей надежности. В целом, мне кажется, это очень хорошая работа, которая заслуживает всяческой поддержки, а ее авторы, соответственно, должны быть представлены.
Хотел сказать о том, что эта карта уже получила практическое применение. Вот это атом. Это вопрос к разработчикам, а использовали ли вы вот эти новые карты?
Да.
Уже проекты по объектам, которые находятся сейсмические, а какие материалы используются? Валентин Иванович, большое спасибо, что вы мне давно-давно подарили эти материалы, но я не совсем осознал вот эту градацию карт АПЦ. Сегодня это до меня дошло. Потому что вот совсем недавно мы делали экспертизу одного объекта по новой земле. И в Архангельске были общественные слушания. Поступает участница этих случаев. А вот проектировщики нас обманывают. Потому что они воспользуются картой Б, а надо было С, потому что там будет больше. Вот почему я и говорю, что я осознал сегодня, что такое Б и что такое С. Поэтому вот при наличии такой градации, правильно здесь уже высказывались предложения, нужно разработать требования применения вот этих категорий к соответствующим объектам. Потому что какой-либо, скажем, ответственный объект и использовать информацию по максимуму, это просто замораживание капитала вложения. Может быть, лучше пусть там ломается, разрушается и построить новое. Но для таких экологически опасных объектов, как, скажем, объекты транспортные, армии, промышленные штуки. Для этих, естественно, нужно брать помощь. Как член ученого совета и призывая своих коллег проголосовать за поддержку очень интересных, ценных, нужных. А если пользуюсь случаем, хочу пожаловать.
Идет итоги. Позвольте, я хотел бы сказать тоже несколько слов, поскольку мне пришлось докладывать эту работу на секции наук о земле Комитета по государственным приемам, что сейчас идет такое очко этой работе. О работе предстоит еще целый цикл пройти, вначале опять через нашу на комиссию. И вот на втором цикле обсуждения особое внимание будут обращать на состав творческого коллектива. На первом этапе этот вопрос почти не обсуждался, а на втором этапе основной акцент делается на этом. Рассматривается каждый член коллектива и спрашивается, какие вклады он делал. Я задавал этот вопрос вам. Но сегодня здесь очень много уже говорили о практической значимости работы, и в этом плане здесь сомнений нет никаких. Но для комиссии чрезвычайно важно подчеркнуть научную значимость работы. Научно-методические премии присуждаются это за прорывы в науке, в технологиях, вот за прорывные такие исследования работы. И в этом плане я думаю, что работа полностью отвечает тем требованиям, которые предъявляются государственным премиям. Потому что в научном плане, в научно-методическом плане работа представляет действительно огромное достижение нашей отечественной науки. Не только отечественной, но и в мировом плане она, эта работа является прорывной. И это очень важно подчеркнуть. Что хотелось бы особенно подчеркнуть в работе? Ну, во-первых, не то, что на этих картах СР-97 пересмотрены сейсмичность почти всей территории страны и существенным образом скорректирована сейсмичность, что чрезвычайно важно для оценки общей безопасности, природной безопасности страны. Второе. То, что впервые в мировой практике применено три карты. Это чрезвычайно важно и в научном плане представляет очень важный шаг. Почему? Потому что в зависимости от класса и продолжительности функционирования сооружений проектировщик может выбрать ту или иную бальность для исследуемой территории. Вот здесь обсуждался вопрос, а какую карту надо брать, А, Б или С. Вот эта проблема не сейсмологов, это проблема проектировщиков. Они должны решать, какую карту брать, значит, для закладывать в проект. И надо сказать, что здесь существует разная практика. Вот Айзенберг говорил о максимальном возможном событии. Эта практика существует, скажем, в Голландии. В Голландии они берут максимально возможное событие, опасное, и проектируют по нему. То есть они по существу в Голландии берут карту С для своего проектирования. Так? Почему? Да потому что Голландия, богатая страна, она может себе позволить закладывать огромные запасы прочности значительно выше, чем приемлемые риски. Они доводят индивидуальные риски до 10-7, 10-8. И не жалеют средств на то, чтобы сооружение построить такое, что оно не вызывало никаких сомнений ни у кого. И они берут карту С. Пожалуйста, это их право. А решают так, делают, есть средства материальные, стройте на благо потомкам всем. А в других странах здесь ответственность должны проектировщики брать на себя ответственность. Все-таки сейсмологи говорят, вот то и то возможно. А вы решайте, какую карту из этих брать в основу проекта. Дальше очень важным теоретическом опять плане является то, что вот на примере сейсмического явления отработана вся технологическая цепочка, как нужно строить карты природной опасности. Знаете, сейсмологи дали нам пример первый. Они заняли лидирующую позицию в этом плане. Они создали карту, которая стала нормативным документом. Наша задача – создать аналогичные карты по другим опасностям природы. И прежде всего экзогенным опасностям. Это и наводнение, это и оползневая опасность, это и опасность карстовой, просадочной опасности и все прочее. И все эти карты опасности тоже нужно довести до уровня государственного документа, которые бы служили основой для проектирования объектов на территориях, может быть, не сейсмичных, но подверженных другим опасностям. И в этом плане, повторяю, карта, сегодняшняя обсуждаемая карта, дает нам прекрасный пример, как идти дальше, куда двигаться дальше, как нужно, значит, разрабатывать, значит, теоретические разработки, доводить до практических решений. Ну и в этом плане, я думаю, что нам очень важно взаимодействовать вот с коллективом, который возглавляет Валентин Иванович. Мы успешно это осуществляли в рамках программы «Глобальные изменения природы и климата» и в рамках безопасности. У нас были тесные контакты. Сейчас, к сожалению, этой программы не стало, но есть возможности в других, по другим источникам, значит, как-то немножко финансировать эти совместные работы. Важно здесь продолжать тесные взаимодействия и воспринимать тот положительный опыт, который накоплен у сейсмологов при составлении карт природной опасности. Ну и уже в качестве пожелания, вот здесь Алексей Леонидович немножко высказывал, я хочу усилить это пожелание о том, чтобы коллектив, такой профессиональный коллектив, не останавливался только на картах опасности. Значит, сейчас мировая тенденция такая, проектировщики сейчас все чаще и чаще требуют не карту опасности, а карту риска. То есть показать, на которой было показано в экономических категориях, где территория опасная, где территория менее опасная, где они нет, безопасны. Потому что это принципиально новый карт, но принципиально новая карта, которую, видимо, мы будем все-таки в 21 столетии именно на эти карты стараться выходить. И сейсмологи опять, по-моему, ближе всех подошли к тому, чтобы начать составлять карту риска. И индивидуального риска, и, главное, карту ущербов, риска ущербов. Вот здесь, наверное, не надо для всей страны, может быть, взять какие-то отдельные участки страны и методологически вначале попробовать построить такие карты. Примеры построения таких карт в западной литературе уже имеются. Конечно, здесь это интегральная работа, комплексная работа, потому что здесь уже нужны инженеры, специалисты по прочности инженерных сооружений, по ущербам, так сказать, уязвимости инженерных сооружений и так далее. Но это работа, которая, видимо, все-таки в ближайшее время уже потребуется в нашей стране, и к ней надо потихонечку переходить. Ну, а в целом, я повторяю, что я удовлетворен этим обсуждением. Я думаю, что это дает основание нам дальше дружно отстаивать эту работу на начале, значит, у нас на секции, а потом на комиссии. Спасибо.
Спасибо большое. Я впервые
услышал. Спасибо, что представили.
Да. Нет, клянусь, я не знаю. Я знал, что член комиссии Виктор Иванович.
Кто-нибудь еще? Спасибо. Ну, хорошо, несколько слов я в заключение скажу. Ну, во-первых, я единственный, кто присутствовал на выдвижении этой работы на Учебном совете Института физики Земли. Ну и поэтому я должен сказать, что была очень хорошо поддержана, детально обсуждена эта работа, в чем там сидели одни сейсмологи. Ну не одни, конечно, сейсмологи, но работа в основном делалась в стенах нашего института, и, конечно, многие критически относятся, все мы друг к другу критически относятся. Вот. Но там, конечно, работа получила высокую оценку и была очень дружно поддержана. И это очень приятно, что наш сложный коллектив Института физики Земли так дружно что-то поддержал. Мы бываем условия. Вот. Это первое. Второе. Я хочу сказать, что несколько слов просто вот о Валентине Ивановиче, который возглавляет эту работу. Ведь работа шла в рамках программы ГНТП «Глобальные изменения», а там было такое направление сейсмичности, которым я руководил. А внутри сейсмичности были несколько, так сказать, подпрограмм, что ли. Одна из них вот эта. И когда я по первому разу представлял, значит, это направление сейсмического районирования Лаверову, он сказал, что обязательно, я только, не была указана карта, а только развитие там научных основ, еще что-то. Лаверов сказал, что необходимо сделать карту. Я говорю, ну как, это же научная программа, а карта вроде бы такая, практическая деятельность. Он говорит, нас не поймут,
Значит, если мы на выходе от работы не сделаем карту, просто настояла на том, чтобы была карта. Записала и все такое. Но понятно, что составить такую карту в условиях, когда все рушилось, и когда финансирование было скудное, можно было только исключительно энтузиазмом. И вот, значит, надо отдать должное, и сам Валентин Иванович, и коллектив, который он собрал, это коллектив энтузиастов, и я понимал, какие крохи, значит, вот, выделяются по программе, и испытывал некую неловкость, и с Валентином Ивановичем у меня бывали, так сказать, Валентин Иванович, вот чем я мог помочь, я только не очень вам мешал. Говорю искренне. Значит, ну, Валентин Иванович мужественно, и вот коллектив, так сказать, мужественно преодолел.
Помогали издавать книги.
А?
Книги куда помогали издавать.
Ну, как-то.
За деньги стоили.
Как-то. Тоже денег все стоило. Но я хочу сказать, что за те деньги, которые, так сказать, были выделены, сделать такую грандиозную работу, если бы не исключительно энтузиазм и сложные отношения, и так далее, и так далее. Когда выдвигалась работа, я выступал с довольно подробным анализом, а сейчас все так много уже хорошего сказали, я тоже, так сказать, у меня впечатление прекрасное об этой работе. Я считаю, что самое главное здесь, это две вещи. Первое, что три карты, а не одна, и что вероятностный подход, так сказать. Я спрашивал о недостатке карты, да, и вот, значит, Василий Селович уже сказал то, что я хотел бы сказать, что мы же чем-то измеряем землетрясение. Вот наша линейка – это шкала Бальности. И мы применяем замечательные методы для того, чтобы отреагировать, а подходим за плохой лимит. Поэтому до 1/10 балла мы никогда все равно не будем. Надо переходить просто к другим характеристикам, надо переходить. Понятно, что сегодня мы не можем перейти на физическую. Сегодня мы... А?
Можем.
Ну где-то можем, на глобальном не можем. Потому что у нас вся история базируется на баллах, так сказать, а мы... Вот. Но все равно надо. И вот такие подходы развивались. Резниченко вот свой спектральный сотрясаемость развивал и так далее. И дальше, конечно, вот следующая карта, она, наверное, будет не в баллах все-таки сделана. Она будет сделана, это будет тоже не одна карта, она будет сделана в физической характеристике. Конечно, вот в условиях сегодняшнего уровня знаний, сегодняшнего, так сказать, качества материала, ничего сделать лучше, чем сделано, ну, крайне сложно. А сделано, конечно, это получилось так, что нам удалось осуществить некий прорыв. Но я рад, что вот эта программа глобальной, ну не глобальной, не направление сейсмичества, можно сказать, сегодня находит такое замечательное завершение. И очень просто так, по-человечески благодарен авторам, которые подняли эту работу и преодолели, решили вот этот замечательный фильм. Пожалуй, пока добавить нечего, все так. Можно было, конечно, еще что-нибудь, какую-то критику ввести. Но это уже действительно. Мы вам дадим заключительное слово, да. Счетную комиссию выберем.
Я поблагодарю и скажу за
слово. А пока давайте, значит, мы как-то заранее не думали над тем, кто у вас. Считаю, что у нас в институте Миронов лучше всех считает. Ему помогут Семен Парадвозин. Есть? Возражений нет?
Нет.
Нет возражений, считайте, что мы проголосовали, да? Так, тогда, Валентин Иванович, вы скажете заключительное слово вот сейчас, а тем временем за счет...
Прежде всего, хочу всех поблагодарить за очень активное обсуждение нашей работы, за высокую оценку, которую вы нам дали, и сказать несколько слов относительно дальнейших возможностей использования того материала и той базы данных, которая у нас существует. Ведь же вот карты сейсмического районирования, все эти три там или четыре, если две карты брать, как я уже говорил, это вынужденно мы делали. Значит, карты все, каждая карта собой представляет некий рельеф плавной вот этой бальности там, или каких-то других физических параметров. А поскольку вот в строительном деле приняты вот эти целые баллы, значит, мы вот этот рельеф нарезаем как бы на террасы. И хотя мы видим, вот, от карты к карте, что карта меняет конфигурацию, и одна на другую не похожа. Баллы для некоторых пунктов действительно совпадают, только из-за того, что вот эта терраса такая широкая, что она как бы и на той карте еще не исчезла, и тут появилась. А в компьютере все это через десятой доли балла, через сотой доли балла, хотя это физическое значение не имеет, но арифметика вся есть. Если есть корреляционные зависимости между бальностью и пиком ускорения, их скоростями, смещениями, в компьютере это очень просто делается, она по формуле все пересчитает. Точно так же, как мы в пиковых ускорениях карту А пересчитали для мира. Мир делает вот в пиковых ускорениях. И там карта та более гибкая, потому что там шаг в ускорениях, он меньше, чем вот в один балл, и она поэтому такая как бы рельеф. Да, то есть база данных у нас богатая. И вот если будут такие... Но, к сожалению, у всех разные. Вот я с этим столкнулся, работая в программе Гиши. Европейцы берут одно соотношение, американцы другое между баллами и ускорением. В общем, там такой разброс, что мы решили, и вот Гусев статью хорошую написал, журнал Айзенберга, что от баллов пока отказываться нельзя. Все эти ускорения это фикция.
Я же говорю на 50 лет вперед.
Да. Спасибо.
Так, ну что, тогда прошу на счетную комиссию приступить к работе, и ученый совет тоже. Ром,
где бюллетени? Где урна?
Так, сейчас, ну что же. А я вам отзывал. Значит, я...
Спасибо, Сергеевич.
Да, ну, сейчас я думаю...
А вы тоже член комиссии, то есть?
Какой? Нет, я не член комиссии. Я член члена совета здесь. Я буду голосовать. Да. Ну, значит, мы...
Там чай, кофе есть. Пищи. Да.
Пока не
проголосовали.
Я давно знакома, подростка Илья Николаевича. Я не знал о заседании, но прибежал.
Я проголосовал.
Вы закончили?
Вот, голосуйте.
Я должен проголосовать. Но у меня, кроме этого, протокол есть.
Нет, вы не должны
говорить.
Вы не член ученого совета.
А это ученый совет?
Это ученый совет в Латвии.
Совет чего?
Институт геоэкологии, который...
А, понятно. Но создан же сейсмосовет. Мне Николай Павлович сказал.
У вас документы. Нет, но это сейчас не на сейсмосовете.
Хорошо. По сейсмосовету.
Сейсмосовет сейчас в стадии утверждения.
Нет, Николай Павлович сказал, что он утверждение. Со мной я прошу, ну так, более-менее открыто. Он только сказал, что он его утверждение.
Он сейчас скажет. Он согласовал, как он
будет.
Где урна? Дело вот так.